путь на Хризокерас. Предисловие. История итальянского похода благочестивого короля Ричарда I Плантагенета, завершившегося взятием Константинополя, принятием императорского венца и созданием величайшей из христианских империй, когда-либо существовавших на Земле, описана во множестве исторических сочинений, принадлежавших перу как современников великого короля, так и многочисленных последователей. Из трудов, написанных участниками и очевидцами сего предприятия, упомянем хотя бы записки аббата Милла, духовника короля, письма его святейшества папы Иннокентия III и, в первую очередь, завоевание Египта Жофруа Вилардуэна, чья первая часть посвящена как раз итальянскому походу и взятию Константинополя. Не имея намерения еще раз пересказывать события 1199 года, кои многими поколениями историков разобраны едва ли не поминутно, в нашем сочинении мы остановились на аспекте, пожалуй, менее всего изученном, таинственном и загадочном, вызывающем наибольшее количество исторических спекуляций в среде альтернативных историков. Это проблема так называемых «колдунов из Индии». А вернее сказать, парочки средневековых авантюристов, присоединившихся к королю весной 1199 года, и по ряду косвенных свидетельств, несколько лет оказывавших на него весьма значительное влияние. Кто эти люди? Откуда они взялись? Чем удалось им привлечь внимание Ричарда? Об этом история умалчивает. Источники доносят лишь их имена – некий мессир Ойген и мессир Серджио. Но даже этих скудных свидетельств достаточно, чтобы сделать очевидный вывод. Использование лишь личных имен без обязательной атрибуции, привязывающей их к территориальным владениям или родственным кланам, есть свидетельство намеренной фальсификации, сделанной еще тогда, на рубеже 12-13 столетий. Скорее всего, этими, с позволения сказать, именами было изначально завуалировано влияние неких групп или сообществ высокопоставленных придворных в окружении будущего императора, уже тогда оценивших все преимущества анонимности в деле упрочения своего влияния на ход исторических событий. Не случайно события 1199-1204 годов, связанные со слиянием Восточной и Западной римских империй и превращением их в мировую империю всех христиан, стали любимейшим сюжетом наших многочисленных любителей конспирологии. Главная трудность в анализе феномена «колдунов из Индии» – практически полное отсутствие хоть сколь-нибудь достоверных свидетельств об их деятельности. Современники событий на редкость дружно умалчивают о связанных с ними фактах. Лишь косвенные свидетельства, оговорки и случайные упоминания позволяют историческому сообществу допустить, что под этим феноменом действительно имелись какие-то реальные основания. Именно поэтому мною был избран способ исследования, свойственный не столько историку, сколько литератору. А что, если эти люди действительно существовали? Такое допущение было положено в основу моего труда. Причем не просто существовали, но прибыли в конец XII века из далекого будущего, вооруженные как знаниями исторических фактов, так и пониманием исторических закономерностей. Разве такие попаданцы не смогли бы получить огромного влияния на будущего императора? Вот из этого-то фантастического допущения и вырос роман «Просто спасти короля», описывающий обстоятельства появления в окружении Ричарда Плантагенета гостей из будущего. Роман был опубликован издательством «Ингма Пресс» и нашел у читателей весьма благосклонный прием. Сегодня вашему вниманию, уважаемый читатель, предлагается продолжение приключений мессира Ойгена и мессира Серджио, приключений, приводящих их вместе с королем Ричардом из Аквитании на берега Хризокераса, или Золотого Рога. Как привычнее называть этот залив тем, кто не слишком усердствовал в гимназии при изучении греческого языка. Итак, путь на Хризокерас. Пролог.
«А не пойти ли тебе, доцент, к хренам собачьим?»
Честное лицо господина Дрона выражало крайнюю степень негодования.
«Или хотя бы засунуть свой змеиный язычок себе в задницу!»
Господин Дрон изволил быть не в настроении. В совершенно таком же упадке духа пребывал и господин Гольдберг. Вот только если переживания почтенного депутата внешне проявляли себя всего лишь в угрюмом молчании и недовольном зверкании по сторонам, то господин Гольдберг, ехидный еврейще, никоим образом не был склонен удерживать грусть-тоску внутри собственного организма, а, наоборот, непременно желал поделиться ею с ближними. Из ближних под рукой был один только господин Дрон. Вот на него-то в настоящий момент и изливался поток подколок, шуточек, самого сомнительного свойства, да и просто откровенных скабрезностей. Воистину, прав был Козьма Прутков, записавший однажды в своих «Плодах раздумий», мол, если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим. Почти столетие спустя эту же мысль сформулировал Людвиг Витгенштейн. Из того, что мне или всем кажется, что это так, не следует, что это так и есть. Нет, с чисто логической точки зрения формулировка знаменитого австрийца, конечно, более корректна. Но вот по части выразительности и обычной повседневной практической мудрости наш соотечественник, безусловно, рвет автора логика философского трактата, как тузик грелку. Вот, казалось бы, ну чего не радоваться жизни господину Дрону и господину Гольдбергу? Попав из 21 века в конец 12-го, господа попаданцы постановили спасти короля Ричарда Плантагенета. И ведь спасли. 2,5 месяца тяжких трудов, опаснейших приключений, когда оба нередко были буквально на волосок от гибели, закончились полным успехом. Король жив-здоров, история явно повернула в другое русло, а королевские пироги и пряники прилагаются. Ну, живи да радуйся. А эти скорбят. Увы, как следует из философских максим Козьмы Петровича Пруткова и Людвига фон Витгенштейна, видимое положение вещей далеко не всегда соответствует их истинной сущности, а видимый успех далеко не всегда является таковым же и на самом деле. Впрочем, героев нашего повествования понять можно. Ведь за успех их предприятия им была обещана награда. Не абы что, а возвращение обратно в свое время. К теплым туалетам, душевым кабинам, сотовой связи и прочим благам привычной нам с вами, государи мои, цивилизации. И что же? А ничего. Прибыв в ближайшее место силы, каковым является церковь святого Стефана в Шатору, господа попаданцы честно затянули молитву о возвращении, каковая должна была вернуть их домой. И никакого результата. Ведь нельзя же считать результатом, полученное нашими героями, уведомление, что их миссия в 12 веке так и осталась неисполненной. И, следовательно, торчать им еще в этом чрезвычайно несимпатичном средневековье до Морковкиного заговения. То есть до тех пор, пока они не сообразят, в чем эта миссия состоит, и не исполнит свалившееся на них предназначение. Черт бы его побрал со всеми потрохами. Драма несбывшихся надежд и поруганных ожиданий. Вот что лежало под хрупкой лаковой корочкой их, с позволения сказать, успеха. Тут поневоле загрустишь. Да и кто бы не впал в самую черную меланхолию при известии о том, что возвращение домой, в свой мир, не просто откладывается, а, вполне возможно, и вовсе никогда не состоится. Впрочем, не они одни предавались в настоящий момент страданиям от созерцания рухнувших планов. Весна 1199 года стала, государи мои, временем несбывшихся надежд практически для всех героев нашего повествования. Расчеты папы Иннокентия III уже в марте увидеть поднятое знамя похода во имя освобождения Святой Земли и гроба Господня столкнулись с обычной человеческой алчностью. И алчность, как водится, победила. «Делайте, что хотите», выразил общее настроение католического клира один из архипастырей стада Христова в ответ на призыв Иннокентия уделить талику малую от церковной казны на нужды крестового похода.
Но скорее я позволю себя привязать к хвостам их лошадей, чем дам хотя бы пару мелких анжуйских монет. А тут еще новость. Мало того, что святые отцы вцепились в церковные доходы, как нищие в гнутый пятак, так и король Ричард пустился во все тяжкие. Тот, на кого святой престол сделал в этом предприятии главную ставку, сам, вместо того, чтобы призвать добрых христиан к оружию, погнался за миражами мифических кладов и употребил данную ему Господом военную силу не для похода в святую землю, а для отъема сокровищ, якобы найденных в землях одного из своих вассалов, виконта Эмара Лиможского. Впрочем, и надеждам короля Ричарда этой весной тоже не суждено было сбыться. Вместо исчезнувшей казны своего покойного родителя, короля Генриха, он обнаружил в замке мятежного виконта всего лишь горсть никчемных побрякушек, стоимость которых была в десятки раз преувеличена досужей молвой и не покрывала и малой части средств, потраченных на их добычу. Не увенчались успехом в этом году и планы венецианской синьории во главе с 41-м дожем Светлейшей Республики Энрико Дандолло. Не желая видеть воинов креста в сарацинских пределах, венецианцы устроили целый заговор по устранению Ричарда Львиное Сердце, вполне разумно полагая, что без своего вождя крестоносцы смогут ведь до Святой Земли и не добраться. И что же? На дворе уже апрель, а король Ричард жив-здоров, тогда как планы заговорщиков полностью провалились. Справедливости ради следует сказать, что вины самих заговорщиков в этой неудаче не было ни на грош. Заговор был составлен идеально, даже с избыточной надежностью. И гибель короля была неотвратима. Но в дело вмешались высшие силы, перенеся в XII век двух российских граждан из века XXI. Каковые, вооруженные послезнанием, принуждены были вмешаться и сумели таки разрушить венецианскую интригу. Но, успешно разрушив чужие планы, сами вынуждены были горестно взирать на руины собственных надежд. Круг замкнулся. Воистину, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Этой весной, сию максиму, очень хорошо почувствовали на собственных шкурах все герои нашего повествования. Но ведь героя делает героем вовсе не гладкий паркет, по которому так славно маршировать от победы к победе, а наоборот, способность встать после пропущенного удара, способность вновь подняться после того, как все предшествующие усилия пошли крахом, встать, очистить строительную площадку от руин рухнувших планов и несбывшихся надежд и, засучив рукава, вновь приняться за дело. Ведь на то ты, черт побери, и герой. Кто еще, кроме тебя, сумеет выложить на ледяном снегу заветное слово «вечность», даже если в твоем распоряжении всего 4 буквы «О», «Ж», «П» и «А». Итак, подогревая себя такими примерно мыслями, Евгений Викторович Кольберг и Сергей Сергеевич Дрон закрыли за собой предыдущую страницу своих приключений и открыли следующую.